Глава шестая. Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон. Точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся. Хоть и не спал, а только лежал в полузабытии. В комнате, узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, было почти совсем темно. Огарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма. Я приходил в себя недолго. Все разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтобы опять накинуться. Да и в самом забытьи все-таки в памяти постоянно оставалась, как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было. Все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь, по пробуждении, уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого. В голове был угар, что-то как будто носилось надо мной и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытные и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно-безучастный, угрюмый, точно совсем чужой. Тяжело от него было. Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжении двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным. Даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилось нелепое, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало, наконец, от чего-то жутко. «Как тебя зовут?» — спросил я отрывисто, чтобы поскорее кончить. — Лизой, — ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо, и отвела глаза. Я помолчал. — Сегодня погода, снег, гадко, — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. — Ты здешняя? — спросил я через минуту, почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову. «Нет. Откуда?» «Из Риги», — проговорила она нехотя. «Немка?» «Русская. Давно здесь?» «Где?» «В доме». «Две недели». Она говорила все отрывистее и отрывистее. Свечка совершенно потухла, я не мог уже различать ее лица. «Отец и мать есть?» «Да». «Нет, есть. Где они?» «Там, в Риге». «Кто они?» «Так». «Как так? Кто? Какого звания?» «Мещане». «Ты все с ними жила?»
«Да».
«Сколько тебе лет?»
20.
«Зачем же ты от них ушла?»
«Так». «Это так означало? Отвяжись. Тошно». Мы замолчали.
Бог знает, почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы, Всего прошедшего дня как-то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность. «Сегодня гроб выносили и чуть не уронили», — вдруг проговорил я вслух, совсем не желая начинать разговора, а так почти нечаянно. «Гроб?» «Да, на сеной. Выносили из подвала».
«Из подвала?»
«Не из подвала, а из подвального этажа. Ну, знаешь, там внизу, из дурного дома. Грязь такая была кругом. Скорлупа, сор, пахло, мерзко было».
Молчание.
«Скверно сегодня хоронить», — начал я опять, чтобы только не молчать.
«Чем скверно?»
«Снег, мокрить».
Я зевнул. «Все равно», — вдруг сказала она после некоторого молчания.
«Нет, гадко!»
Я опять зевнул.
«Могильщики, верно, ругались от того, что снег мочил, а в могиле, верно, была вода».
«Отчего в могиле вода?» — спросила она с каким-то любопытством.
Но, выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде, меня вдруг что-то начало подзадоривать. «Как же вода на дне, вершков на 6!» Тут ни одной могилы на Волковом сухой не выроешь.
Отчего?
Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам много раз.
Ни одного разу я не видал. Да и на Волковом никогда не был. А только слышал, как рассказывали.
Неужели тебе все равно умирать-то?
Да зачем я помру? Отвечала она, как бы защищаясь.
«Когда-нибудь да умрешь же. И так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была тоже девушка одна. В чахотке померла».
«Девка в больнице бы померла. Она уж об этом знает», — подумал я. И сказала: «Девка, а не девушка».
«Она хозяйке должна была», — возразил я, все более и более подзадориваясь спором. И до самого почти конца ей служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие смеялись, еще в кабаке ее помянуть собирались.
Я и тут много приврал.
Молчание, глубокое молчание, она даже не шевелилась. «А в больнице-то лучше, что ли, помирать?
Не все ли одно? Да с чего мне помирать?» Прибавила она раздражительно.
«Не теперь, так потом».
«Ну и потом. Как бы не так».
«Ты вот теперь молода, хороша, свежа. Тебя во столько и ценят.
А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь».
«Через год?»
«Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена», продолжал я злорадством. «Ты перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом, еще через год в третий дом, все ниже и ниже. А лет через 7 дойдешь до сеной, до подвала, это ж хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая-то болезнь. Ну, там, слабость груди, аль сама простудишься, аль что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, не отвяжется, вот помрешь».
«Ну и помру», — ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась.
«Да ведь жалко».
«Кого?»
«Жизни жалко».
Молчание. «У тебя был жених, а?
Вам на что?»
«Да я тебя не допытываю. Мне что? Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так, жаль».
«Кого?»
«Тебя жаль».
«Ничего», — шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась. Меня это тотчас же подозлило. «Как? Я так была кротко с нее, но...» «Да ты что думаешь-то? На хорошей ты дороге, а?»
«Ничего я не думаю».
«То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша. Могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть».
«Не все замужем-то счастливые», — отрезала она прежней грубой скороговоркой.
«Не все, конечно. А все-таки лучше гораздо, чем здесь. не в пример лучше. А с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша. Хорошо жить на свете, даже как бы не жить. А здесь что, кроме смрада? Фуй! Я повернулся с омерзением. Я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные идейки в углу выжитые жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель явилась.
Ты не смотри на меня, что я здесь. Я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел. Поспешил я все-таки оправдать себя. К тому же мужчина женщине совсем не в пример. Дело розное. Я хоть и гажу себя, и мораю, да, зато ничей я не раб. Был да пошел, и нет меня. Стряхнул с себя, и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала раба. Да, раба, ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет. Все крепче и крепче тебя будут опутывать. Это уж такая цепь проклятая, я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты не поймешь, пожалуй. А вот скажи-ка, ведь ты, наверное, уж хозяйке должна. Ну вот, видишь, прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча всем существом своим слушала. Вот тебе и цепь. Уж никогда не откупишься. Так сделают. Все равно, что черту душу. И к тому ж я, быть может, тоже такой же несчастный. Почем ты знаешь? И нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя. Но я вот здесь с горя. Ну, скажи, ну что тут хорошего? Вот мы с тобой сошлись давеча, и слова мы во все время друг с дружкой не молвили, и ты меня как дикой уж потом рассматривать стала, и я тебя тоже. Разве эдак любит? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что. Да, резко и поспешно она мне поддакнула, меня даже удивила поспешность этого «да». Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала. Значит, она уже способна к некоторым мыслям. Черт возьми, это любопытно, это сродни, думал я, чуть не потирая себе руки. Да и как с молодой такой душой не справиться? Более всего меня игра увлекала. Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалось мне, в темноте подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыхание. «Зачем ты сюда приехала?» Начал я уже с некоторую властью. «Так, а ведь как хорошо в отцовском-то было доме жить! Тепло, привольно, гнездо свое! А коль того хуже...» «В тон надо попасть», — мелькнуло во мне. «Сентиментальностью-то, пожалуй, немного возьмешь». Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством.
«Кто говорит?» — поспешил я ответить. «Все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел». И скорее перед тобою виноват, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю. Но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадет. «Какая такая я девушка?» — прошептала она едва слышно. Но я расслышал. «Черт возьми, да я льщу. Это гадко. А может, и хорошо?» Она молчала. «Видишь, Лиза, я про себя скажу. Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы ни было в семье худо, все отец с матерью, они враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выкажут, все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос, оттого верно такой и вышел, бесчувственный. Я выждал опять».
«Пожалуй, не понимает, — думал я. —
Да и смешно, мораль. Если б я был отец, и была б у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил, право.
Начал я сбоку, точно не об том, чтоб развлечь ее. Признаюсь, я краснел.
«Это зачем?» — спросила она.
«А, стал быть, слушает».
«Так, не знаю, Лиза. Видишь, я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаивал, руки-ноги ее целовал, налюбоваться не мог, право. Она танцует на вечере, а он стоит 5 часов на одном месте, с нее глаз не спускает, помешался на ней. Я это понимаю. Она ночью устанет, заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам в сюртучишке за Салином ходит, для всех скупой, а ей с последнего покупает, подарки дарит богатые, и уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить». Я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал.
«Да как же?» — спросила она, чуть-чуть усмехнувшись.
«Ревновал бы, ей-богу. Ну, как-то другого она станет целовать, чужого больше отца любить. Тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор. Конечно, всякий под конец образумится. Но я б, кажется... Прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил, всех бы женихов перебраковал, а кончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семьях худо бывает.
Другие-то продать рады дочь, не то что честью отдать, — проговорила она вдруг.
Вон оно что!
Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни Бога, ни любви не бывает,
с жаром подхватил я, а где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие и есть семьи, правда, да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видала добра, что так говоришь подлинно. Несчастная ты какая-нибудь. Больше по бедности все это бывает.
А у господ-то лучше, что ли? И по бедности честные люди хорошо живут.
Да, может быть, опять. И то, Лиза, человек только свое горе любит считать, а счастье своего не считает. А счел бы как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено». «Ну, а что, коли в семье все удастся? Бог благословит, муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя. Хорошо в той семье, даже иной раз и с горем пополам хорошо. Да и где горя нет? Выйдешь, может, замуж, сама узнаешь. Зато взять хоть первое время замужем за тем, кого любишь, счастье-то сколько иной раз придет, да и сплошь, да рядом». В первое время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую. Так вот, люблю, дескать, очень из любви тебя мучаю, а ты чувствуй. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить, все больше женщины. А сама про себя думает, зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить. И в доме все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно. Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда, я знал одну, не стерпит, да в самую ночь и выскочит, да и бежит потихоньку смотреть, не там ли, не в том ли доме, не стой ли, это уж худо. И сама знает, что худо, и сердце у ней замирает, и казнится, да ведь любит все от любви. А как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повиниться, аль простить. И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет, точно вновь они встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась. И никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, мать родную и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь – тайна Божия, и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло, святей от этого лучше друг друга больше уважают, а на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить? Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж человек добрый и честный удастся, так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда, а там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся, все дела свои сообща положат, тайны друг от друга не будет, а дети пойдут. Так тут каждое, хоть и самое трудное время, счастьем покажется. Только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело. Ведь они ж тебя будут за это потом любить. Себе же, значит, копишь. Дети растут. Чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка, что и умрешь ты. Они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе. Так как от тебя получили, твой образ и подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись тесней отцу с матерью? Говорят, вот детей иметь тяжело. Кто это говорит? Это счастье небесное. Любишь ты маленьких детей, Лиза? Я ужасно люблю. Знаешь, розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет. Да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит? Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится. Ножки, ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно. Глазки, точно уж он все понимает, а сосет, грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет, оторвется от груди, перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется. Точно уж и Бог знает, как смешно, и опять сосать примется, а то возьмет да и прикусит матери грудь. Коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками-то косит на нее, видишь, прикусил. Да разве не все тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок вместе? За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знать самому сначала нужно жить, выучиться, а потом уж других обвинять. «Картинками! Вот этими-то картинками тебя надо!» — подумал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил, и вдруг покраснел. «А ну, если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу?» Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало, молчание длилось, я даже хотел толкнуть ее. «Что это вы?» — начала она вдруг и остановилась. Но я уже все понял. В ее голосе уже что-то другое дрожало. Не резкое, не грубое и не сдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое. До того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновато стало. «Что?» — спросил я с нежным любопытством. «Да вы что?» «Что-то вы, точно как по книге», — сказала она, и что-то как будто насмешливое вдруг опять послышалось в ее голосе. Больно ущипнуло меня это замечание. Я не того ожидал. Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу, и которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала в несколько приемов к своей насмешке и, наконец, только решилась высказать, я бы должен был догадаться, но я не догадался, и злое чувство обхватило меня. «Постой же!» подумал я.